Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе вышел новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы». Дарим романы о любви в день книгодарения. На русском языке выходят «Мальчишки из никеля» от лауреата Пулитцеровской премии.
Книжный разворот.
В конце января вышел большой художественный роман Алексея Иванова «Бронепароходы» о речном флоте в годы Гражданской войны. Роман мощный и трагический. Он показывает, как на реке, на суше, в промышленности, в политике, в частной жизни шла борьба за будущее. Алексей Иванов, как всегда, связывает в тугой узел несколько сюжетных линий, каждая из которых вполне хватило бы на самостоятельную повесть. И он отвечает на важный вопрос: что может сделать обычный, порядочный человек, когда его привычная жизнь рушится, а впереди неизвестность? Я роман уже прочла, и это очень впечатляющий, художественный и притом исторический текст о событиях Гражданской войны, о бурлящей постреволюционной России, о речном судоходстве, о борьбе нефтяных компаний. Речь идет о времени, когда войну вели все – и люди, и технологии, и капиталы. Хронология книги сжата в кулак от лета 1918 года до лета 19-го. А география огромна. Нижний Новгород, Казань, Самара, Пермь, Уфа, Омск. События, в общем, схожи. Везде красные и белые формируют военные флотилии, бронируют, вооружают мирные речные пароходы. Буксиры становятся канонерками, баржи – плавучими батареями, пассажирские лайнеры – десантными судами. И они сходятся друг с другом в сражениях. Но сюжеты по этим внешне схожим событиям Иванов выстраивает совершенно разные и, надо сказать, головокружительные. Воспитанная в Европе Катя Якутова, дочь большого пароходчика, укрывает великого князя Михаила Романова, который уцелел после подлого расстрела местными чекистами. Нефтяная компания «Братьев Нобель» вступает в сделку с Троцким в надежде перевести свои активы в концессию. Амбициозный капитан крадет часть золотого запаса России, захваченного Каппелем. Концерн «Шелл», в свою очередь, договаривается с Колчаком о взаимодействии. Он хочет уничтожить нефтепромысел Нобелей и завладеть нефтедобычей. Комиссар Красной флотилии влюбляется в поэтессу Ларису Рейснер, жену своего командира. Наемный убийца спасает мальчишку, талантливого инженера, и кладет свою жизнь на защиту прогресса. Два брата-капитана идут друг на друга войной, и по причинам не политическим, а в борьбе за любовницу, проститутку с Нижегородской ярмарки. Юный лоцман оказывается словно прикованным к чудотворной иконе Николы Якорника, святыни речников, которая способна останавливать пароходы. И это только набросок, это еще не все. Гражданская война в романе двоится, но кто сражается за будущее? Вот о чем спрашивает нас Алексей Иванов. Кто? Большевики с их продразверстками, расстрелами, маргиналами в качестве лидеров? Или Нобели с их социально ответственным бизнесом и двигателями? Или инженеры, вроде Владимира Шухова с его фантастическими конструкциями? Или, может быть, речники, чьи пароходы оказываются поочередно то у красных, то у белых, и все время получается, что приходится сражаться против своих? Сам Алексей Иванов отвечает, что его главный герой – это пожилой капитан Нерехтин. Человек, который не понимает, каким будет будущее, но знает, что на своем буксире он обязан любой ценой сберечь для этого будущего место. Алексей Иванов задает эти вопросы и себе, и нам, читателям, и по мере сил на них отвечает в своем сложном, в то же время очень экономно устроенном романе. И надо сказать, что к концу все сюжетные линии сходятся в единый механизм, и он работает так же мощно, как паровая машина парохода – мощно и мягко. И в центре романа, конечно, человек, но еще и те самые бронепароходы, которые заставляют нас, людей сегодняшних, совершенно иначе взглянуть на реку столетней давности. Роман Алексея Иванова «Бронепароходы» вышел одновременно в бумажном формате в издательстве «Репол Классик» и в виде электронной и аудиокниги на платформе «Букмейт», читает Сергей Бурунов. И я предлагаю сейчас в рубрике «Цитата» послушать фрагмент романа.
Цитата.
«И капитан Нерехтин словно прозрел. Бой. Он по-настоящему. Как по-настоящему эти вот еловые берега и черная коряга на отмели. И Дорофей не дурак, потому что его судно идет на врага носом, сокращая площадь обстрела. И лоцмана Дорофея мастер, потому что ловко использует ложбину переката. И на русле канониры с германской войны, а не мотовилихинские рабочие, которые умеют стрелять, но не умеют целиться. В прежние годы в Мотовилихе каждую пятницу испытывали изготовленные орудийные стволы, бабахая с заводского двора через Каму по Заречному полигону. В эти часы прекращалось любое судоходство. Нерехтин понял, что русло сильнее, чем Левшина. «Ну, ступи ко мне!»
Иван Диодорович отстранил штурвального Дудкина.
«Сбегай вниз, уведи Катерину в машинное и Дарью тоже», — добавил он.
Вы слушали фрагмент романа «Бронепароходы» Алексея Иванова в исполнении Сергея Бурунова.
Сигнальный экземпляр.
В издательстве «Синдбад» вышел роман Колсона Уайтхеда «Мальчишки из никеля». Выдающийся роман о человеческом достоинстве и искуплении. В 2020-м он стал лауреатом Пулитцеровской премии, и члены жюри тогда назвали «Мальчишек из никеля» подробным и сокрушительным исследованием жестокого обращения с учениками в исправительной школе во Флориде времен Джима Кроу, которая в итоге стала потрясающей историей о человеческой стойкости, достоинстве и искуплении. В основу романа Уайтхеда легла реальная история исправительной школы Дозье, которая функционировала с 1900 по 2011 год. Главный герой Элвуд Кёртис, темнокожий подросток из Флориды, верил в слова Мартина Лютера Кинга о том, что он ничуть не хуже других людей, и собирался поступать в местный колледж. И всего одна ошибка привела к тому, что он оказался в печально известной исправительной школе «Никель». В стенах «Никеля» процветает насилие – физическое, эмоциональное, даже сексуальное. Подростков морят голодом, заставляют выполнять тяжелую работу. Тех, кто осмеливается роптать, отправляют на задний двор, откуда возвращаются далеко не все. Пытаясь сохранить себя в этих невыносимых условиях, Элвуд цепляется за слова доктора Кинга: «Бросайте нас в тюрьмы, а мы будем по-прежнему любить вас». Его сокамерник и новый друг Тернер считает Элвуда наивным идеалистом. По мнению Тернера, мир насквозь прогнил. Единственный способ выжить – перенять жестокость и цинизм своих угнетателей. И противостояние толкает мальчишек на отчаянный шаг. Гораздо позже, в 2010-м, уже взрослый Элвуд Кёртис, бизнесмен из Нью-Йорка, узнает, что школой «Никель» наконец заинтересовалась полиция. И вопрос, решится ли он рассказать свою историю. У Уайтхеда получился роман о противостоянии, о честности, о смелости быть собой. Читать его очень непросто, но надо сказать, что Колсон Уайтхед на то и пулитцеровский лауреат, что он ведет читателя по истории достаточно бережно. Ему можно доверять, он автор 8 романов, в том числе всемирного бестселлера «Подземная железная дорога», который в свое время получил и Национальную книжную премию США, и Пулитцеровскую премию. Вообще, Колсон Уайтхед – четвертый писатель в истории награды, который получил Пулитцеровскую премию дважды. И это сигнал, что к его творчеству точно стоит присмотреться.
Актуальное чтиво.
14 февраля в мире отмечают Международный день книгодарения. Библиотеки, издательства, писатели, увлеченные читатели дарят в этот день друг другу любимые книги. Праздник это современный, достаточно молодой. Его придумала в 2012 году английская писательница, мама двоих детей Эмма Перри. Она всю жизнь посвятила популяризации детской литературы и всегда советовала родителям дарить детям книги. Ее инициатива нашла поддержку сперва у родителей и педагогов, а потом и у писателей, издателей и благотворительных организаций из разных стран. Ну и, конечно, 14 февраля – это День влюбленных. День, когда важно демонстрировать свои искренние чувства. Поэтому, объединяя два этих праздника, я составила список романов о любви, которые хочется подарить близким людям. И, пожалуй, главный и беспроигрышный подарок, во всяком случае для меня, это роман «Женщины Лазаря» Марины Степновой. Далеко не новая книга Степновой. Впервые роман «Женщины Лазаря» вышел в 2012 году, но это пока, безусловно, самый сильный ее текст. И я не знаю ни одного человека, который остался бы к нему равнодушен. «Женщины Лазаря» — это своеобразная семейная сага, в центре которой три женщины — гениального профессора Лазаря Линда, который частично списан, конечно, с Льва Ландау, хотя и других ученых в этом образе намешано предостаточно. Есть Маруся, жена старшего товарища, хозяйка и душа дома, где 18-летнего Лазаря приютят и обогреют в неспокойном 1918 году. Лазарь в ответ полюбит Марусю отнюдь не дружеской, отнюдь не детской любовью, но сохранит свои чувства в тайне из уважения к ней и к дружбе. И по большому счету, все, чего Лазарь добьется и в науке, и в жизни, он будет делать ради Маруси. Но ягодки с этого тернового куста с презрением и ненавистью будет собирать вторая женщина Лазаря, Галина, которую светоч советской науки сделает своей женой с помощью бури и натиска. Третья женщина Лазаря, внучка-сирота Лидочка, унаследует его темперамент, его беспокойную натуру и стремление обрести тот самый, Марусин, дом, полный любви и спокойного счастья. «Женщины Лазаря» — это очень сильный роман о полноте чувств, о жизни и о человеческом гении на фоне драматичного 20 века. Хотите любовный треугольник? Возьмите роман идеального британского писателя-джентльмена Джулиана Барнса «Как все было». Художница Джиллиан вышла замуж за скромного банковского служащего Стюарта и вместе с мужем получила в довесок его лучшего друга, талантливого неудачника Оливера. Оливер предан Стюарту, но он полюбил Джиллиан. Обычная история, правда? Но автор рассказывает ее не сам. Барнс дает слово своим героям. И каждый из них рассказывает эту историю от своего лица, превращая заурядный сюжет в остроумный и откровенный разговор о любви. У каждого из этой тройки свое объяснение происходящему, собственная точка зрения на адюльтер и на брак. И читателю остается только слушать увлекательную беседу. Это, пожалуй, один из лучших любовных треугольников английской литературы. Роман был удостоен премии Фемина, а в 2000 году Джулиан Барнс написал продолжение истории про эту троицу. Называется «Любовь и так далее». Хотите другой трепетный любовный треугольник? Отличный подарок человеку молодому, думающему и рефлексирующему. Свежий роман турецкого писателя Ахмета Алтана «Мадам Хаят» вышел в издательстве «Полиандрия No Age». Главный герой, студент Фазыл, изучает литературу и филологию в столичном университете. Его семья по турецким меркам была весьма зажиточной. У отца были земли и томатные теплицы. Но после того, как на импорт помидоров ввели запрет, отец умер от инсульта, а семья осталась ни с чем. Тем временем в стране набирает обороты репрессивная машина, и Фазыл, стараясь не видеть происходящего, с головой уходит в учебу. Он арендует на небольшую стипендию комнату в захолустном пансионе, а подрабатывает статистом на телевидении. Там-то Фазыл и знакомится с загадочной магнетической женщиной, мадам Хаят. Она гораздо старше нашего студента, но удивительно витальна. И молодой человек, несмотря на разницу в возрасте, влюбляется в нее без памяти. Правда, все там же, на съемках, он встречает еще одну удивительную женщину – юную Сылу, чьи родители, так же, как и его, попали в беду. Отца Сылы обвинили в антиправительственном заговоре, и семья в одночасье лишилась всего. И вот есть две женщины. Рыжеволосая мадам Хаят, харизматичная сторонница эпикурейства. Она зачаровывает одним взглядом. Она не читает книг, полагая, что жизнь – лучший учитель, но смотрит огромное количество документальных фильмов о природе, потому что в них, по мнению мадам Хаят, немало аллюзий на то, что происходит в мире людей. Она готовит деликатесы, она с легкостью тратит трехмесячный заработок на антикварную лампу ради янтарного света. В общем, мадам Хаят – сама жизнь, которая торжествует при любых обстоятельствах. Молоденькая филологическая дева Сыла – полная противоположность мадам Хаят. Серьезная и строгая, девушка прельщает Фазыла своей начитанностью. Она воспринимает случившееся со своей семьей несчастье как нечто неизбежное, но надеется уехать в Канаду, где живет двоюродный брат отца, как только ей вернут документы, и начать новую жизнь. Фазыл чувствует себя между двух огней. А в стране тем временем набирают обороты репрессии, свобода слова растворяется в воздухе, и пока Фазыл мечется между возлюбленными, он пытается понять, на какой стороне он сам. И идея залезть под крылышко к мадам Хаят и просто наслаждаться жизнью, пока это возможно, кажется очень заманчивой. Но стук в дверь, который предшествует аресту соседей, с каждым днем все менее эфемерный. Заставляя своего героя выбирать между двумя женщинами, Алтан Ахмед фактически заставляет его выбирать между двумя противоположными жизненными стратегиями и при этом не осуждает ни одной из них. Что выберет Фазыл, вы узнаете только на последних страницах. Роман Ахмета Алтана – это, с одной стороны, восхитительная, наполненная искренними чувствами, история взросления главного героя, чье мировоззрение серьезно меняется после двух судьбоносных знакомств, но в то же время «Мадам Хаят» – это размышление о свободе и несвободе в тоталитарном обществе, где жизнь маленького человека ничего не значит. И не случайно в хостеле Фазыла живут такие же, как он, люди, которые оказались в сложной ситуации. Их судьбы просто переломали партийные функционеры, потому что усмотрели в их действиях угрозу существующему режиму. И вот посреди этой человеческой трагедии Фазыл пытается найти себя, пытается разобраться, что ему действительно дорого. И не идет при этом на компромиссы, оставаясь честным с собой до конца, несмотря на страх и беззаконие вокруг. Символично, что сам автор, Ахмет Алтан, во время работы над романом находился в заключении. Да и вся биография автора – подтверждение его непримиримой политической позиции. Книга увидела свет в 2021 году и уже заслуженно отмечена литературными премиями. На русском языке она вышла в переводе известного тюрколога Аполлинария Аврутиной и получился настоящий гимн свободе и радости жизни во всех ее проявлениях. Посоветую еще один роман о любви. Это книга Грэма Грина, которая называется «Конец романа». Действие происходит в Лондоне во время Второй мировой войны. Здесь мы тоже имеем дело с любовным треугольником. Есть госслужащий Генри Майлз, есть его жена Сара и ее любовник, писатель Морис Бендрикс. Во время бомбежки Бендрикс чуть не погиб, и Сара обещает посвятить себя Богу, если возлюбленный выживет. Выйдя из больницы, Мори, содержимый любовью и ревностью, пытается выяснить, кому его предпочли. Роман автобиографичен, причем у реальной истории было продолжение. Эта книга стала причиной разрыва Грэма Грина с красавицей Кэтрин Уолстон. Пока мужчина долгие годы мучился от ревности, она успела постичь суть настоящего чувства. Любовь не кончается, даже если мы не видим друг друга. О том, какие еще романы о любви припасти для Дня книгодарения, я расспросила сотрудницу издательства «Синдбад» Екатерину Калябину.
В первую очередь для Дня книгодарения хорошо подходит наш роман «Домик под скалой» от автора Шэрон Гослинг. Это ее дебютный роман, который прекрасно попадает в категорию комфортного чтения. Это история девушки, которая, уже не девушки, уже женщины. Она много лет проработала шеф-поваром в лондонском ресторане под началом своего спутника жизни. Но спутник жизни оказался не очень хорош. Он присваивал себе ее заслуги, топтался по ее самооценке. И в конце концов она едва ли не сбежала из Лондона от него в маленькую шотландскую деревушку, где когда-то провели медовый месяц ее родители. Ей приглянулся маленький домик, который стоит так близко к морю, что волны в буквальном смысле бьются о порог. К сожалению, в реальности домик оказался совсем не таким симпатичным, как на фотографиях риэлтора. Ну, так часто бывает в нашей жизни. Первым порывом Анны было уехать, но она задержалась на пару дней, потом еще и еще, и сама не заметила, как влюбилась в Криви, в эту деревеньку, и живущих там людей, хотя поначалу далеко не все были ей рады. Это роман о любви и о том, как важно уметь начинать с чистого листа. Он атмосферный, там не только прекрасная атмосфера вот этой шотландской деревни, но и прекрасная атмосфера кухни, потому что, избавившись от гнета абьюзивных отношений, Анна поняла, что она на самом деле любит свое дело всей душой, к ней вернулось вдохновение. И с подачи соседки она даже открывает обеденный клуб для туристов. И, конечно, там есть совершенно прекрасная любовная линия, но прекрасна она тем, что героиня находит себя не только в отношениях, но и в самореализации. Мне кажется, это очень актуально в наши дни.
Конечно, роман о любви к себе и о любви к своему делу – это, в общем, тоже роман о вечном чувстве, о любви.
Да. И самое прекрасное, что эта деревенька Кривия, столь ярко описанная в романе, это не плод авторской фантазии, она существует на самом деле. И если читателям захочется, они могут погуглить фотографии Кривия. Это действительно очень-очень живописное место.
Что еще посоветуете из книг Синдбада?
Я посоветую отличную семейную драму от автора, о котором мало кто еще слышал, это Мэри Беткин. Ее книга «Да, тогда и сейчас». Все начинается в тихом сонном пригороде Нью-Йорка в 1970-х. На одной улице друг напротив друга живут две семьи – Глисон и Стэнхоупы. Отцы семейства работают в полиции, матери воспитывают детей. В одной семье подрастают три дочери, в другой – единственный сын. И хотя поначалу располагает к тому, чтобы они стали добрыми соседями, к посиделкам на кухне, совместным праздникам, но нет. Энн Стэнхоуп сторонится соседей, не поддерживает разговоры, вообще ведет себя странно, она может неделями не выходить из комнаты, и в их доме очень редко слышится детский смех. Ее сын, он тянется к соседям, в которых действительно очень теплая атмосфера в доме Глисонов, и больше всего он тянется к младшей дочери. А его матери это совершенно не нравится, и в своем стремлении не дать развиться чувством детей, она доходит до трагической крайности. Питер и младшая дочь Глисонов оказываются разлучены, жизнь двух семей разрушается, и вот через 5 лет Питер и Кейт снова встречаются и пытаются строить свою жизнь, не повторяя ошибок своих родителей.
В общем, Шекспир жив, Шекспир будет жить.
Да, и идеально подойдет книга для любителей семейных саг, где наблюдаем за людьми на протяжении нескольких десятилетий, где мы видим и детей, и внуков. И там, несмотря на то, что автор поднимает тяжелые темы и табуированности психиатрических заболеваний, и созависимости, и измен, тем не менее книга оставляет после себя вот такое очень светлое ощущение, потому что мы видим, что героям, детям, удается не повторить ошибок родителей и переписать свою историю, написать свою историю другую, счастливую.
Это здорово и очень важно. Но еще одну книгу попрошу назвать. Есть ли какой-то роман?
Да, еще у нас вышел в декабре совершенно прекрасный роман «Обычные люди» Дианы Эванс. Его превозносят на Западе, очень хвалят автора. Он может показаться слегка тяжеловесным, но в него нужно вчитаться. У автора неспешный, основательный стиль, и в этом романе прекрасно показан город Лондон. То есть ты его читаешь, и как будто вместе вместе с героями прогуливаешься по улицам Лондона. В центре сюжета у нас две семейные пары. Внешне у них все благополучно. Дом, работа, дети. И вроде бы им не на что жаловаться, но червячок недовольства точит изнутри и ту, и другую семейную пару. В этом романе поднимается тема кризиса в супружеской жизни как продолжение личного кризиса. Она проходит через роман красной нитью. На мой взгляд, основной конфликт этого романа – это столкновение ожиданий с реальностью. Когда герои вступали в брак, они возлагали на себя и на партнеров определенные ожидания. То есть ждали, что семейная жизнь будет такой, то что партнер будет вести себя определенным образом. Но со временем у всех участников драмы накапливается усталость друг от друга. Потому что с годами меняются мечты, меняются приоритеты, и страсть уступает место раздражению. Копятся какие-то мелкие придирки, и недовольство собой переходит в недовольство женой, мужем и обратно. И очень непросто вспомнить, почему ты когда-то влюбился в этого человека, и что заставило тебя подумать, с ним я хочу провести всю жизнь.
А дает ли Эванс какой-нибудь рецепт? Но это же важно, рецепт любви, рецепт счастья.
Мне кажется, рецепт в том, чтобы повзрослеть и взять на себя ответственность за свои решения. Это роман о том, что страшно не то, что мы взрослые, страшно, что взрослые – это мы. Что нужно в какой-то момент просто принять факт. Я не стал тем, кем мечтал. Я не достиг того, к чему стремился. Вот моя жизнь такая, какая есть, потому что я ее такой сделал. И, может быть, в ней все-таки есть что-то хорошее.
Например, любовь.
Да. Например, человек, с которым ты снова и снова просыпаешься утром. «Обычные люди» Дианы Эванс – это книга, которая идеально подходит для неспешного чтения, когда есть минимум несколько часов свободного времени. В этот текст нужно вчитаться, к его густому насыщенному темпу привыкнуть. И очень важно оставить себе немного времени на то, чтобы поискать упоминаемые музыкальные композиции, отсылки к поп-культуре. То есть по этой книге можно составить прекрасный плейлист. Без него впечатление о книге будет неполным, потому что в том числе через песни герои рассказывают о своих переживаниях. И в завершении я бы хотела посоветовать яркий, драматичный роман «Несовершенные». У главной героини есть все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, прекрасные дети, муж – известный пластический хирург, ее отец владеет престижной клиникой, у нее есть даже испанский любовник. Но чего же ей не хватает, и почему ей кажется, что она проживает не свою жизнь, а играет какую-то роль? Она потеряет все, но получит шанс обрести себя. «Несовершенная» — это достойный образец итальянской прозы, яркой, стремительной и очень чувственной. Вы ее проглотите буквально за несколько часов. Эта книга оставляет много пищи для размышлений, потому что под такой яркой оберткой эта книга о болезненном стремлении к мнимому совершенству. Если сначала нам кажется, что речь идет о совершенстве внешнем, потому что герои-мужчины, они так с насмешкой смотрят на женщин, которые приходят к ним за подтяжками, липосакциями и всем прочим. Но эти мужчины, они тоже мечтают о совершенстве. Один создает образ идеального отца, другой цепляется за образ идеального мужа. И, по сути, в своей внутренней слабости они ничем не лучше пациенток, на которых смотрят свысока. А еще эта книга о том, как дети нуждаются в родителях и любят их, несмотря на то, что взрослым вечно некогда, и они заняты своими очень важными проблемами.
Я хотела бы только уточнить, кто автор романа «Несовершенные», потому что я с этой книгой пока не знакома.
Автор романа Федерико де Паулис, итальянская писательница, получившая за этот роман литературную премию «Деа Планета» за лучшую рукопись на итальянском языке.
«Любовь – это все, что мы знаем о ней», предупреждала поэтесса Эмили Диккенсон. Но люди продолжают снова и снова читать книги о любви, надеясь отыскать в них ответы на собственные вопросы и разгадать секреты вечного чувства. Дарите друг другу хорошие книги и будьте счастливы. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Романы о любви выбирала для вас Наталья Ламыкина. Любите друг друга и хорошие книги. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».